Привет, дорогие! Это Маша Погребняк и «Невольница» — спин-офф подкаста «Дневники Лоры Палны» от студии «Терминвокс». Здесь я изучаю женский опыт заключения, преимущественно в Советской России, и разбираюсь, что же помогло моим героиням не сойти с ума за решеткой и на тяжелых исправительных работах. В каждом выпуске я беру конкретную биографию конкретной женщины и рассказываю об ее жизни с фокусом, понятное дело, на тюрьме или лагере. Меня интересует, что переживает человек в условиях несвободы и как он к ней приспосабливается. Да, это не true crime в чистом виде. Да, тут нет саспенса, интриги и обилия кровавых подробностей, хотя насилия, смерти и разных ужасов предостаточно. Тут нет увлекательного поиска преступников, да у меня и нет, в общем-то, цели искать виноватых, пусть этим занимаются профессионалы. Моя цель — дать голос женщинам-заключенным, потому что лагерный опыт чаще репрезентуется через воспоминания мужчин, и показать, как они боролись и справлялись, несмотря ни на что. В этих стремлениях меня поддержала образовательная платформа «Нетология», спонсор этого спецпроекта. В «Нетологии» обучают современным востребованным профессиям и дают все возможности для роста, развития и новых перспектив. Максимально бережно и без токсичного достигаторства. Кстати, про достигаторство, а точнее про достижения. Вы не поверите, но я, кажется, перестала сильно переживать из-за комментариев в духе «Ой, а где кишки и кровь?», «Ой, а что подкаст вымирает?», «Именно так, как динозавры», «Лора Пална уже не та», «Опять этот ваш феминизм», «Когда уже будет нормальный сезон, а не сольные проекты?», «Это наверняка скучно, даже включать не буду», и все в таком духе. Мне правда жаль, что мы кого-то разочаровываем длинными перерывами и спин-оффами не про маньяков, но практика показывает, что бы мы ни делали, всегда найдутся недовольные. Пора бы уже к этому привыкнуть. И просто делать так, как делается и кажется правильным. Я думаю, что разговор о женском тюремном и лагерном опыте, о несвободе, о борьбе сейчас уместен. И я рада, что я не одна в этом. Мне помогает музей истории ГУЛАГа. Я очень его люблю и считаю, что это один из лучших музеев Москвы. Мне нравится, когда в выпусках звучат живые голоса героинь. Хотя, конечно же, в книжных мемуарах тоже есть свое очарование. В этом эпизоде вы услышите Веру Голубеву, которая пережила не только лагеря, но и арест всей своей семьи, включая родителей. Сотрудники Музея истории ГУЛАГа записали большое обстоятельное интервью с Верой, когда ей было 97. Меня поразило, как четко, внятно, мудро и обстоятельно она рассказывает о своем опыте. Почти 5 часов исходника я прослушала на одном дыхании. Надеюсь, что выпуск про Веру будет слушаться так же. 1918 год. Село Дмитриево, Рязанская губерния. В стране гражданская война, голод, хаос и неразбериха. Несмотря на все это, жизнь продолжалась. Люди женились, заводили семьи, о чем-то мечтали, строили планы. Хотя, казалось бы, какие планы, когда вокруг сплошная неизвестность. Инженера и молодого красноармейца Сергея Круженкова послали в Дмитриево с военным обозом. И он без памяти влюбился в Александру, дочку местного торговца. Она была из религиозной семьи, окончила епархиальное Рязанское училище, а ее отец, помимо торговли, пел в церковном хоре. Чувства Сергея были взаимны, но вот проблема. Он — член партии, она — дочка верующих родителей, а ее отец, к тому же, владеет небольшим магазином. Как вы помните из прошлых выпусков, и религия, и частное предпринимательство были объявлены советской властью вне закона. Брак Сергея и Александры был делом рискованным, но любовь победила. Их тайно обвенчали, и Сергей остался жить в доме родителей своей жены, где обитала куча ее родственников. Через год у них появилась дочка Вера.
Дом был двухэтажный, внизу была торговля, наверху жили. Из раннего детства я мало что помню. Помню только, что народу было много, за стол садились. Семья была большая, у бабушки было 8 детей. Тогда все семьи были большие. У меня мама очень хорошо пела. И когда собиралась застолье, за столом была 1 бутылка водки. А мужчин было человек 5, 6 или 7. Вот так пили тогда. Ну, для чего? Для веселья или для чего? Понемножку. Вот. Женщины вообще не пили.
Еще через пару лет у Веры появилась сестра. Семья много переезжала внутри Рязанщины. После гражданской войны отца Веры, как талантливого специалиста, посылали работать то в Касимов, то в Сынтул. В Сынтуле он работал директором крупного металлургического завода и вообще уверенно делал карьеру. Но в 24-м в партии узнали, что его жена не из пролетарского класса И Сергея поставили перед выбором. Либо он разводится, либо лишается партийного билета. То есть его исключают из партии. А это страшный сон любого идейного большевика. Помимо карьерных перспектив, партбилет, ну, в зависимости от статуса владельца, гарантировал массу привилегий, в том числе доступ к дефицитным продуктам. Потерять билет было гораздо хуже, чем потерять паспорт, не говоря уже об исключении из партии. Любовь снова победила. Сергей выбрал семью. По словам Веры, он не особенно переживал, был уверен, что без партии, в общем-то, не пропадет. Но с должности директора завода его сняли, и он уехал попытать счастье в Москву, где некоторое время жил один, без семьи, устраивался. Сергей нашел работу по инженерной части и перевез родных в столицу. Отсутствие партбилета не помешало ему зарекомендовать себя в новом городе с лучшей стороны. И Сергея периодически направляли на разные подмосковные предприятия. Например, он работал главным инженером на металлургическом заводе в Орехово-Зуево. Жена Александра тоже работала, занималась в разных местах статистикой. Вера росла типичным советским ребенком и ужасно обрадовалась, когда ее в 26-м году приняли в пионеры.
Это было так торжественно. Никакой музыки не было, ничего не было. Был только барабан, и выносили знамя. И мы считали, что мы прям, не знаю кто, получили чины. Но в нашем представлении это было чем-то очень грандиозным. Это не только у меня, это и у моих сотоварищей тоже.
Жила семья Круженковых тоже типично, в коммуналке. В первые годы советская власть провела так называемое уплотнение. Так как частная собственность отменялась, все жилые дома перешли государству, и большие квартиры поделили на крохотные каморки. Каждому человеку, неважно, взрослому или ребенку, полагалось 8 квадратных метров. В Москве в 30-е годы эта норма снизилась до 5,5. Жить в коммуналке было так себе удовольствием. Очередь в туалет, общая кухня, непредсказуемые соседи, теснота, ругань и прочие прелести совместного быта. В одной коммуналке могли жить несколько десятков человек. Лето Вера с сестрой проводили либо у родственников в Рязанской области, либо в пионерлагерях. Там Вера во время очередного дежурства в столовой нечаянно споткнулась, упала и уронила поднос с чашками. Она так распереживалась, что заболела, и некоторое время провела в медпункте с температурой. Вера решила, что ей, как пионерке, нельзя быть неловкой, нужно тренироваться, и она увлеклась спортом. Вера занималась всем подряд. Бегала, ходила в походы, каталась на велосипеде, на коньках и на лыжах. А другой ее страстью было чтение.
Я даже иногда, вот мама ругала меня, под одеялом читала с фонариком ночью. Или уходила в кухню, залезала на подоконник, потому что крысы бегали, я боялась крыс. И всю ночь читала. Как я на уроках сидела, сама не знаю. Иногда не спавши, я шла в школу. Сил хватало, читала прям запоем очень много.
Несколько раз Веру с сестрой отправляли приветствовать Сталина. Вождь на большие праздники, типа 1 мая или 7 ноября, это день Октябрьской революции, приезжал в столичные школы. Вера рассказывала, что ее удивил маленький рост генсека. Она, цитата, «представляла его глыбой». Перед этими приветствиями детей четко инструктировали, что можно говорить, а что нет. И Вера, по ее словам, рано научилась быть послушной и молчать. Ни мать, ни отец Веры никогда не обсуждали общественно-политическую жизнь в стране. В целом их все устраивало. Они были обычной советской семьей, никуда не лезли, не имели сомнительных с точки зрения власти связей и воспитывали детей в коммунистическом духе. Мать Веры не переняла религиозность родителей. Сергей работал на одном из передовых советских токарных станков. Он назывался ДИП, что значило «догнать и перегнать». В общем, все было хорошо, ничего не предвещало беды. В 1935 году, когда Вере исполнилось 15, ее отца арестовали.
Ночью приехали, сказали одеваться. Но обыск у нас, ну что, кровати перевернуть, стол перевернуть, у нас ничего особенно не было. Поэтому обыск был у нас такой поверхностный. Ничего особенного не искали. Папа оделся, простился с нами в удивлении. Мама была тоже в удивлении. Мы, дети, были очень испуганы, а потом мы же были такие передовые пионерки, сразу почувствовали себя какими-то ненужными людьми. Это было какое-то такое унижение страшное. Я потом в школе перестала выделяться среди учеников. Все старалась в тени быть, стеснялась всего.
У всех был шок. У семьи, друзей, соседей по коммуналке Сергею вменяли печально знаменитую 58-ю статью УК «Контрреволюционная деятельность», «Госизмена», «Недонесение», «Шпионаж» и все прочее. Его осудили по 10-му пункту этой статьи – пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти. Что послужило поводом для ареста – неясно. Вера уже постфактум полагала, что дело было все-таки в связи с иностранцем. Вроде бы с Сергеем на станке работал заграничный специалист. Так или иначе, жизнь семьи Крушенковых круто изменилась. Главе семейства дали 5 лет лагерей, а должны были, ну, до ареста дать квартиру. Родные Сергея думали, что это ошибка. Александра постоянно говорила дочерям, ну, не может быть, чтобы ваш отец был врагом народа. После приговора жили тяжело, только на одну материнскую зарплату. Ели в основном постные щи и кашу. В школе Веру и сестру дразнили врагами народа. К счастью, находились одноклассники, которые за них заступались. Но самым ужасным было постоянное чувство страха.
Ночью очень многие прям вот ждали, что придут. Не к тебе, так к соседу. Вот такое было. Вот у нас учился ученик, не помню его фамилии, мальчик, очень талантливый. Звали его Натан. Так вот, он рассказывал, что, а мы, говорит, дома ночью не спим, потому что вот ждут. И действительно, его отца арестовали, а потом и мать арестовали. Но время такое было.
Вера поступила в Московский педагогический институт на исторический факультет. Это были 30-е годы, когда политика партии в отношении женщин сильно изменилась. О том, как именно, новая рубрика «Наравне», которую мы делаем вместе со спонсором спецсезона, образовательной платформой «Нетология». Если в 20-х власть хотела облегчить женщинам бытовую жизнь, сделать их свободными и полноправными участницами общественно-трудового процесса, то в середине 30-х она дала заднюю. Почему? Да потому что к концу 20-х стало ясно, что у государства просто нет ресурсов на новый быт. К тому же войны, Первая мировая и гражданская, голод, коллективизация, репрессии и все остальное привели к демографическому спаду. Рождаемость снизилась почти в 2 раза. В 30-х власти упразднили женотделы при партиях, которые в том числе отвечали за стремление женщин образовываться, закрыли журнал «Коммунистка», запретили аборты и начали навязывать женщинам консервативный дискурс крепкой советской семьи. В пропаганде вместо слов «новая женщина», «работница», «труженица» появились другие. Мать и воспитательница нашей молодежи. От женщин стали требовать всего и сразу. Она должна и образование получить, и карьеру сделать, и работать много, а еще быть женой и матерью. Материнство, к слову, расценивалось как долг каждой женщины перед государством. Вместе с тем, женщины все еще воспринимались как трудовой ресурс для индустриализации. Их продолжали всячески вовлекать в условно мужские профессии на производстве и на стройках. Становится много бетонщиц, проходщиц, каменщиц, грузчиц, ткачих и трактористок. К слову, все эти феминитивы были в ходу в советской прессе. Я буквально цитирую журнал «Работница». К концу 30-х в техникумах было равное количество мужчин и женщин, 50 на 50. То есть женщины, несмотря на консервативный виток, двойную нагрузку и ставшее обязательным материнство, продолжали учиться и умудрялись находить время буквально на все. Изменилось ли положение женщин дальше, расскажу в следующих выпусках. Рубрику «Наравне» мы делаем вместе со спонсором спецсезона, образовательной платформой «Нетология». В «Нетологии» вдохновляют на перемены и получение новых знаний, дают прикладные инструменты для дальнейшего развития и не оставляют в одиночестве после обучения, то есть помогают с поиском вакансий, стажировками и с оформлением резюме. Мы с «Нетологией» дарим вам промокод LORA24, латиницей, без пробелов. По нему у вас будет дополнительная скидка 10% на все курсы «Нетологии», кроме направления «Высшее образование». Подробности, как обычно, в описании. В 37-м пришли за Вериной мамой, как за женой врага народа. Вера жила у бабушки, а ее сестра у дяди. Родственники старались не обсуждать с сестрами все, что случилось, боялись сказать лишнее, боялись, что кто-то подслушает и настучит.
Такое впечатление, что я должна прятаться. От кого, от чего, я не знала. Но с тех пор вот я научилась молчать, не разговаривать особенно ни с кем. И воспиталось во мне какое-то вот недоверие к окружающему. Были периоды, когда и не хотелось жить. А потом, когда мне отказали в стипендии, чтобы я ушла только из института, вот тогда я тоже пережила очень. Думаю, чего я плохого сделала? Все спрашивала себя, где я не так поступила, где я против народа пошла. или против страны своей. Не понимала.
У Веры было два светлых пятна. Институт. Она обожала учебу и свою будущую профессию. Вера всегда мечтала преподавать. И роман с молодым профессором с физико-математического факультета. Потом Вера вышла за него замуж, взяла его фамилию и стала Голубевой. Перед войной из лагерей вернулся отец. Про лагерный опыт он не рассказывал ничего. Вера знала только, что он был на очень тяжелых работах. Она понимала, что для него это сложная и болезненная тема, и ни о чем его не расспрашивала. В институте Вера вступила в комсомол — Коммунистический союз молодежи. Несмотря на родителей сидельцев, ей дали комсомольский билет. На закономерный вопрос, почему она поддерживала власть, учитывая несправедливые приговоры отца и матери, Вера ответила так.
Вообще, что такое отношение к власти, мы представления не имели. Мы просто жили и все, как весь народ живет. Ведь народ и сейчас живет так. Народ сам по себе, а правительство само по себе. У нас молодые свои интересы были. Мы любили ходить в кино, а кино – это одна из форм агитации. Так что какие мысли у нас иные могли быть? Никаких.
После института Вера устроилась в школу учительницей истории. Летом она ездила в пионерлагеря, районный комсомол посылал. Вера очень любила заниматься с детьми, делала это с большим удовольствием и упоением. Когда началась Великая Отечественная в июне 41-го, она была в пионерлагере в Гальяново. Посреди ночи всех разбудили. Над Москвой кружил немецкий самолет. Паника, крики, ребята бегали, кричали. «Вера Сергеевна, война началась!» Вера сначала не поверила, решила, что это учение. Но на следующий день за ребятами приехали родители, многих увезли в эвакуацию. Вера осталась в Москве. Вместе с другими комсомолками помогала ставить противотанковые конструкции, надолбы и ежи. В школах почти не осталось учеников, и Вера преподавала только в одном первом классе. Отца Веры мобилизовали. Он попал на фронт пулеметчиком. Через некоторое время пришла похоронка. Вера с сестрой не поверили, что Сергей убит, и поехали его искать. Они отправились в Калужскую область, откуда пришло письмо, и долго блуждали по селам в поисках папиной военной части.
Помню деревню уже сгоревшую. 2-3 дома там стояли. Мы когда пришли, папа был очень удивлен, конечно, что мы его нашли, но обрадован. И вот так мы на фронте увидели папу, но он был жив-здоров. Как похоронка пришла, он говорит, ну вот так оглушило нас, мы решили, что мы мертвые. И тут же разослали всем похоронки.
В 42-м из заключения вернулась Александра, Верина мама. Ей повезло, но относительно. Она работала в лагерях бухгалтером, не надрывалась на тяжелых работах. В Москве жить было негде, комнату в коммуналке отобрали, и она скиталась по родственникам. Несмотря на войну, голодное время и фоновый страх тоже быть арестованной, Вера продолжала жить. Учила детей, планировала собственного ребенка, читала книги. Да, обстановка мрачная, но родители живы, есть любимое дело, муж, сестра. Вера думала, что приговоры отцу и матери — это ошибка. И этого больше не повторится ни с кем из семьи. Но повторилось. Летом 42-го 23-летняя Вера узнала, что беременна. А в феврале 43-го она была на 8-м месяце с огромным животом. Их с мужем арестовали.
Увели сначала мужа, а потом начали обыск. Всю ночь был обыск. И мне разрешили даже прилично постель, потому что я уже изнемогала. А потом предъявили ордеры мне на арест и увезли. Меня увезли днем, уже под утро. Опечатали комнату, подписалась. Я уже не помню даже, под чем я подписывалась. Мне было так безразлично, так как все, знаете, ударило.
Вера проходила по той же самой 58-й статье, по которой в 35-м приговорили ее отца. И пункт такой же, 10-й. А причиной ареста стал анекдот. Советский анекдот — явление в каком-то смысле уникальное. Он был главной формой неподцензурного народного творчества и чуть ли не единственным способом выразить идеологический протест официальной власти. Исследователи считают, что если собрать в одной книге лучшие анекдоты, не только политические, конечно, за всю историю СССР, то получится исчерпывающая энциклопедия советской жизни. По анекдотам зачастую можно судить о времени более здраво и точно, чем по книгам. Да, в них много иронии, гротеска, гиперболы, парадоксов, абсурда и все такое, но все это позволяет ухватить общественное мнение и исторические реалии. Какой же анекдот рассказала Вера? Он звучит как загадка. глава какой страны вооружается, а какой сажает деревья. Это довоенный анекдот про Гитлера и Сталина, который был популярен в 40-м. Деревья сажал Сталин, Москву действительно засаживали активно липами, а вооружался Гитлер. В 39-м Германия развязала Вторую мировую.
Я рассказала анекдот, который вся Москва рассказывала, не только я. Я услышала то ли в очереди где, то ли где. И в учительской рассказала, а учительница русского языка подошла после этого ко мне и сказала, говорит, ты не рассказывай никаких анекдотов. Чего она меня так предупредила? Уже позже я так узнала, что секретарь наша на меня что-то написала. Ну и что в этом анекдоте было? Ни против государств, ни против чего. Вообще особенно не раскрывали, как они ведут дело. Свидетелей не показывали никаких, кто на вас донес. Потому что там, где свидетель, ни имя, ни отчество, ничего не было. А просто свидетель показывает.
Веру, беременную, шокированную, испуганную, привезли на Лубянку. В камере размером 11 квадратных метров было 10 женщин. Все относились друг к другу недоверчиво, никто ни с кем не разговаривал. По ночам Веру вызывали на допросы, по ее словам, бессмысленные и бессодержательные. Следователь спрашивал, что вы сделали антигосударственного? Вера отвечала, ничего. Следователь записывал 2-3 фразы в протокол и замолкал. Они могли сидеть в молчании по часу и больше. Потом диалог повторялся, и все по новой. Веру отпускали в камеру утром, когда спать было уже нельзя. Затем ее перевели в другую тюрьму, Бутырскую. Вера почувствовала себя плохо. Вообще сложно представить, в каком состоянии она была. Поздний срок, бессонные ночи, скудный паёк, кусочек хлеба и рыбный суп и чудовищный стресс. Ее положили в тюремную больницу, а через несколько дней начались преждевременные роды.
Очень тяжелые роды были. Ребенок прирос и послед прирос. Это страшно вообще. 2 дня или 3 ребенок жил. Мне его не приносят. Я спрашиваю, молчат. И врач ничего не говорит. То ли это умышленно было, умертвили его, то ли что, я не знаю. Но, в общем, я перенесла клиническую смерть, самую настоящую. Я видела, как я лечу через какую-то трубу. Выскочила в эту трубу какая-то пустыня, желтый песок, и группы людей стоят. И так посмотрели на меня отсутствующим взглядом все. А кто-то говорит мне, а вы зачем сюда? Я же ничего не могла сказать, зачем я сюда. Обратно ли я по трубе пошла или как? Но пришла в сознание.
Позже Вере сказали, что это был мальчик. Почему он умер, она так и не узнала. Следователи Веры постоянно менялись. Потом стало ясно, что от нее просто отказывались, потому что дело не клеилось. В обеих тюрьмах, Лубянской и Бутырской, Вера суммарно провела 10 месяцев. Для работы в лагерях она была слишком слаба, и в итоге ее освободили. Вера жила в полупустой военной Москве и зарабатывала на хлеб, чем придется. Работала на заводах, дежурила в метро во время воздушной тревоги, занималась документами в госпитале, даже успела пару недель побыть пожарницей. Потом она узнала, что мужу дали 10 лет лагерей, тоже по 58-й статье, и съездила к нему в Воркуту на 10-дневное свидание. У мужа были относительно лайтовые условия. Он работал по научной части, как физик, вместе с другими учеными, жил не в бараке, получал дополнительный хлеб и даже небольшую зарплату. После первого ареста вернулся страх, и Вера перестала сближаться с людьми.
Во-первых, я была очень замкнутой. У меня уже друзей такого количества не было. И когда меня куда-то приглашали, я старалась не посещать. Но я посещала политехнический музей, такие общие лекции. В доме учителя у нас были очень интересные концерты, я тоже посещала. Но не замыкалась так уж совсем. Но и не сближалась ни с кем, потому что я боялась, что вот мое прошлое на них отразится.
Соседкой Веры по коммуналке, где она ютилась с родственниками, была Маша, работница трамвайного парка. И вот эта Маша очень любила задавать Вере разные провокационные вопросы про родину. Любит, не любит, хотела бы уехать, не хотела бы уехать. Сама Маша, кстати, была не против переезда. Вера либо отмалчивалась, либо отвечала односложно. В итоге Маша на нее донесла. И в 48-м, через 5 лет после первого ареста, Веру задержали снова. И не только ее, а всю ее семью, включая мать, отца, который к этому времени вернулся из армии, и младшую сестру. Веру осудили на 10 лет лагерей по 4 пунктам 58 статьи, включая, абсолютно неожиданно, 8 пункт — совершение террористических актов, направленных против представителей советской власти или деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций, и участие в выполнении таких актов.
За столом сидело огромное количество мужчин, бутылки с водкой, вином, закуски всякие. Ну, в общем, они нетрезвые были, а все вроде приговор выносили. Но тогда как-то не обратила на это внимания, только позднее думаю, да что же такое, в какой компании я там была, кто мне выносил приговор. Случайно, видно, собранные люди какие-то.
Родным Веры тоже дали сроки и распределили по разным лагерям. Отца отправили на Дальний Восток, мать — в Кыргызстан. Начался мучительный этап. На пересылке в Новосибирске Вера встретила отца. Они чудом нашли друг друга в толпе и пробыли вместе 4 дня. На пути из Красноярска в Челябинск в вагоне, где ехала Вера, одна из женщин стала рожать. Врачей не было, и Вера с помощью соседей приняла роды. Кто-то согрел воды, чтобы обмыть ребенка, кто-то дал водки для дезинфекции. Вера вспоминала, цитата, «девочка такая хорошая родилась». В Челябинске нашелся врач. Сказал, что роды были приняты грамотно, и младенец, и мама в полном порядке. Вот такая драма. Вера потеряла собственного ребенка, но помогла родиться чужому. В 51-м Вера попала в озерный лагерь в Иркутской области. Особый лагерь только для политзаключенных. Там с 40-х годов содержалось больше 50 тысяч человек, осужденных за контрреволюционные преступления, рассказывает старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа, кандидат исторических наук Татьяна Полянская.
Историки до сих пор думают, почему именно вот в конце 40-х годов, почему именно вот эти вдруг создаются специальные лагеря. Если раньше заключенные, осужденные за контрреволюционные преступления, находились вместе с уголовниками в одном лагере. Многие считают, ну, из историков, в том числе Галина Михайловна Иванова, доктор исторических наук, автор монографии «История ГУЛАГа», она считает, что это был такой способ засекречивания того, что в лагерях находятся осужденные за контрреволюционные преступления. Там был более жесткий режим содержания. На окна бараках ставили решетки, очень похоже на тюремный режим. Бараки на ночь закрывались. Запрещалось после работы вот так свободно прогуливаться из одного барака в другой, и вот ограничивалось общение. Ограничивалась переписка с родными и получение посылок. И заключенных особлагов отправляли только на тяжелый физический труд. И еще унизительно было то, что в особых лагерях люди носили номера. То есть они были пронумерованы, вшивался в одежду номер, то есть он не пришивался на одежду, а именно вшивался на спину, на телогрейку, у женщин еще на юбку, у мужчин на брюки, на шапку тоже спереди, вот обязательное отношение номера.
Вере всегда везло с соседками по бараку. Все были отзывчивы, участливы, помогали друг другу, несмотря на усталость, голод и убогий лагерный быт. Если кто-то получал посылки с продуктами, то делился с остальными. Вера постоянно думала о родных, а еще не хотела, чтобы время проходило зря, поэтому занималась с арестантками иностранными языками, ну, если силы оставались. За время своего срока Вера что только не делала. Работала электриком, разгружала вагоны, однажды даже возглавила бригаду, которая строила поселок. Но самой ужасной, выматывающей и непосильной работой был лесоповал.
Я штопора в руках не держала, и мне было очень трудно. Во-первых, ладони в кровь. Все были у меня изрезаны. А во-вторых, я нормы не выполняла. А раз нормы не выполняла, давали 300 грамм хлеба и воду. Обеда не давали, ничего не давали. Ну, я дошла, конечно. Не знаю, превратилась во что. Меня жалели. Вот даже конвой меня жалел. Меня шатало. И когда мы возвращались с работы, возле меня обязательно кто-нибудь был, меня поддерживал. Боялись, что я упаду. А если упадешь и отстанешь, расстреливали. Считали, что это попытка к побегу. Эстонка, она работала в Тартусском университете, преподавала английский язык. Она была такая сильная женщина. Она посмотрела на меня и стала мне помогать. Вот давали каждому же задание. Она подойдет ко мне в перерыв особенно, порубает сучья. И я вроде стала норму выполнять. Но не я, а чужими руками, конечно. И вот помню, первый раз мне дали кусочек сахара, хлеба, суп какой-то там был, каша. Ну, в общем, я наелась.
Вера слыла талантливой рассказчицей. Бывало, ее брали на тяжелые работы, например, класть шпалы, но она там не работала, а сидела на рельсе и пересказывала уголовникам греческие мифы, романы Жюля Верна или романы Дюма. Это обычно случалось на этапах, где политические смешивались с уголовными. Однажды ее отправили разгружать вагоны с овощами и разрешили унести немного овощей с собой в заплечном мешке — картошку, морковь, репу. Вохровцы, вооруженная охрана лагеря, были предупреждены и ничего не отобрали. Другим проблеском в веренной лагерной жизни был театр.
У нас был свой театр. С 12-й колонны привозили Русанову, артистку театра Вахтангова. Она вела спектакли эти. Мы ставили Островского. Ну вот я играла в этом театре. Ты, говорит, в ГИТИСе не училась? Я говорю, нет, не училась. Ну, просто много читала. Так, по книгам, что называется, воспроизводилось все.
Из особых лагерей освобождали по особому же распоряжению. И этого распоряжения иногда приходилось ждать годами. Бывало, что люди кончали с собой, понимая, что на свободу они вряд ли выйдут. Такой риск задержаться в лагере дольше положенного срока был у Веры. Она пережила операцию, ей вырезали аппендицит и желтуху. По ее словам, желтуха была из-за того, что заключенные пили воду из рек рядом с кладбищем. Писем и посылок от родных она не получала и не знала, что с ними. Но Вера держалась и боролась, по ее словам, благодаря тому, что кругом были понимающие и сочувствующие женщины. Это заставляло ее жить дальше и верить, что все это рано или поздно кончится. И все действительно кончилось. В 56-м году Вера, ей исполнилось 37 лет, вернулась домой. Родные уже ждали ее в Москве, их освободили раньше, и семья воссоединилась. Им дали квартиру на Ленинском проспекте, их реабилитировали, и жизнь началась сначала. Вера ударилась в работу, преподавала в школах, вела кружки в музеях, бесконечно водила детей на экскурсии и в театры, ездила с ними в походы. Она уходила из дома в 7 утра и возвращалась в 9 вечера. Муж, кстати, тоже вернулся, но они развелись. За 10 лет отсидки в Воркуте профессор нашел другую семью. Дома про ГУЛАГ было принято молчать. Сергей, отец, упомянул про свое лагерное прошлое только один раз. Сказал, что в Хабаровске в качестве наказания заключенных на улице обливали холодной водой в 40-градусный мороз, и потом арестанты устроили забастовку. Александра, мать, однажды рассказала, что работала поварихой. Сестра Веры и вовсе отказывалась чем-либо делиться. Сама Вера не скрывала свой опыт. Считала, что говорить об этом важно, что об этом должны знать, что такое ни в коем случае не должно повториться. Пусть и рассказывать про ГУЛАГ и осмыслять лагерные реалии Вере всегда было болезненно и трудно.
Обида была, конечно, на все, что случилось. Жизнь поломана. Я осталась одна. Нет у меня семьи. Это же ужасно. Поэтому меня интересуют и чужие дети, и люди, которые ко мне никакого отношения не имеют. Мне очень хочется быть полезным человеком. А полезным можно только в семье быть, прежде всего, а у меня ее нет. Поэтому вот я стараюсь быть полезной другим, заниматься всеми убогими, сиротами и кем угодно.
И Вера помогала всем, кому могла. До конца своих дней. Она прожила 100 лет и умерла в 2019-м. Личные вещи Голубевой, лагерная кружка и ложка, документы, немного старых фотографий, которые удалось сохранить, потому что при аресте все отобрали и не вернули, есть в экспозиции Музея истории ГУЛАГа. Сходите, если вы еще там не были. Спасибо, что пережили очередную сложную историю вместе со мной. Спасибо за вашу любовь, за вашу поддержку. Буду очень рада комментариям, оценкам, лайкам, шерам, репостам. Короче, любой обратной связи. Спасибо спонсору этого спецпроекта, образовательной платформе «Нетология», за поддержку и веру в мой спин-офф. Спасибо команде, звукорежиссеру Диме Пшеничному, дизайнеру Лизе Семеновой, композитору Полине Бирюковой, продюсеру Алене Филькиной и всей подкаст-студии «Терминвокс». Отдельная благодарность старшим научным сотрудникам Музея истории ГУЛАГа Илье Удовенко и Татьяне Полянской. Это была Маша Погребняк. Всех обняла.